Тема нашего урока — внутреннее единство и внешнее расширение. Внутреннее единство и внешнее расширение. Мы читаем книгу «Труды Рабаша», второй том, статья «Что такое хвалите Господа все народы в духовной работе» на странице 1079. Сказано: «Хвалите Господа все народы, славьте Его все племена, потому что велика милость Его к нам, и верность Господня навек. Аллилуйя». И следует понять, почему все народы должны славить Творца, поскольку написано: «Потому что велика милость Его к нам». Казалось бы, наоборот, от того, что Он оказал милость народу Израиля, другие народы должны сердиться на Творца. А здесь Писание говорит: «Хвалите Его все племена, потому что велика милость Его к нам». Разве это возможно? И следует понять это в смысле духовной работы. То есть, что говорится об одном человеке. Поскольку каждый человек — это маленький мир, как написано в книге Зоар. То есть, в человеке есть свойство народы мира, и у него есть свойство Исраэль. И Исраэль в человеке в изгнании под властью народов мира. Это означает, как известно, что Исраэль — это свойство Ешар-Кель, прямо к Творцу. И он желает, чтобы все его действия были прямо к Творцу. То есть все было лишь ради Творца. Однако народы мира, все мысли которых направлены только ради себя, как известно, что каждый народ имеет собственное устремление. И они господствуют над Израилем в нем и не дают Израилю делать то, что Израиль должен сделать. А каждый раз всякий народ возводит свое устремление над Израилем в человеке, как он желает. Это называется, что Израиль в изгнании. Однако следует знать и верить, что все, что человек может сделать в получающих килим, это только лишь маленькая свечка относительно света наслаждения, в которое облачается духовное, когда оно получается в отдающие килим. И вместе с этим сказали мудрецы, что есть правило, что человек умирает, не удовлетворив даже половину своих желаний. То есть, ни один человек в мире не может сказать, что он самый счастливый человек в мире, согласно правилу, что если он делает одно, то хочет делает 100, хочет 200. Поэтому нет человека в мире, у которого был бы отдых и спокойствие в мире. И всегда есть у него хисарон. Как написано: зависть, ревность и честолюбие выводят человека из этого мира. Находим, что в конечном счете каждый человек страдает, поскольку он не может заполнить свои потребности хисарона. Тогда как человек удостаивается и получает килим отдачи от Творца, это килим, в который человек получает благо и наслаждение, которое Творец уготовил своим творением, и тогда человек живет в мире, наполненном добром, как сказали наши мудрецы. Рабби Мейер говорит: каждый, кто занимается Торой лишма, удостаивается многого. И мало того, но весь мир становится для него стоящим. То есть он видит, что ему стоит жить в этом мире. И это, как сказано выше, что когда человек получает все в отдающие килим, это называется свойство совпадения по свойствам, называемое слияние, и это называется лишма, тогда человеку дается благо и наслаждение, которое заключено в замысле творения, и называется желание насладить свои творения, согласно возможности Творца. И это, как выяснилось в книге «Дарование Торы», и сказано там так: «И показывают нам мудрецы, что мир был создан только лишь для осуществления Торы и заповедей». Что означает, что намерение Творца по поводу творения с момента сотворения – это сообщить свою божественность ближнему, потому что слово «сообщение божественности творению» приходит в мире приятного блага, которое умножается по отношению к нему в желаемой мере, и тем самым поднимаются низкие в истинном сознании, чтобы быть опорой для Творца и слиться с Ним, пока они не доходят до полного совершенства. Из сказанного вытекает, что когда человек удостаивается дающих келим, он тогда удостаивается блага и наслаждений, которые были заключены в замысле творения. И это называется, когда желают Творца, желают Творца пути человека, враги его тоже восполняются этим. И объясняется, что объясняет Раби Йошуа бен Леви, что такое змей, что змей — это злое начало, и это 70 народов мира, которые отвечают за него. Это свойство народов мира, которые находятся в теле человека и приводят к тому, что он не может удостоиться блага и наслаждения. Поэтому получается, что когда человек получает благо и наслаждение, и получающие келим его тоже подслащаются из-за того, что он использует получающий келим ради отдачи. В таком случае они тоже получают благо и наслаждение, и это называется, когда желают Творца пути человека. То есть это когда он занимается лишь ради Творца. Это называется занимающийся лишма. Он удостаивается многого, как говорит Раби Меир. Поэтому народы мира в теле человека тоже должны восхвалять Творца, поскольку и они тоже получают сейчас благо и наслаждение благодаря тому, что человек удостоился отдающих келим, которые называются келим милости, хеседа. И поэтому написано: «Хвалите Творца все племена, восхваляйте Его все народы». А почему они должны восхвалять Творца? По той причине, что велика милость Его к нам. Это означает, что келим милосердия превозмогли получающие келим. А кто дал человеку, кто сделал так, чтобы келим милосердия возвеличились? Только лишь Творец. Как сказано, что злое начало человека увеличивается каждый день, и если бы не помогал ему Творец, человек бы не выдержал. Находим, что и другие народы тоже должны восхвалять Творца за то, что возвеличилось у нас свойство хесед. То есть мы удостоились хеседа, милости Творца, и благодаря этому мы видим сейчас истину Творца. То есть что истина, что Творец управляет миром, свойством блага и наслаждения, это раскрыто сейчас всем народам. Находим, что враги человека, то есть злое начало, называемое враг, ненавистник, как написано: «Если голоден враг твой, накорми его хлебом». Имеется в виду злое начало, как сказали мудрецы, что царь Соломон называл злое начало названием «враг», «ненавистник». Он сейчас тоже примирился с ним, и это называется «возлюби Творца своего всем своим сердцем и двумя своими желаниями», то есть добрым началом и злым началом. Потому что когда получающие келим человека постигли силу, чтобы стать получением ради отдачи, находим, что тогда он служит Творцу и злым началом тоже. То есть и злым началом он любит Творца, потому что оно тоже получает сейчас благо и наслаждение. Поэтому написано «и истина Творца». Как он объясняет в ТЭС по поводу 7-го исправления, 13 исправлений Дикны, это называется «веэмет» и «истина». И поэтому называется «и истина», поскольку в этом исправлении раскрывается всем, что это истина, что такова была цель творения — нести благо своим созданиям. Из сказанного получается, что в смысле духовной работы следует понимать слова книги Зоар, что над каждым народом есть правитель, тогда как над народом Израиля правит только лишь Творец. То есть народ Израиля — это удел Творца, поскольку народы мира получают ради себя, как написано в книге Зоар, по поводу слов «и милосердие для других народов, потому что все, что делают они делают ради себя. Что означает, что все, что они делают только для своей пользы. И это называется 70 правителей, то есть 70 управляющих. У каждого народа есть собственное устремление, собственная страсть. И это в общем называется злое начало, поскольку это ведет к тому, что человек отделяется от Творца. Это называется, что народы мира, каждый имеет своего управителя. То есть они не ощущают, что есть Творец, который управляет этим миром. Тогда как свойство Исраэль, которое означает Ишаркель прямо к Творцу, они чувствуют, что они находятся в уделе Творца. И это по той причине, что все действия их ради Творца, а не ради себя. Это называется, что народ Израиля взял Творца в свой удел без всякого управителя над собой. То есть тот, кто входит в свойство Израиль, говорит, что только Творец управляет им, и никакая другая сила. Это означает, что как подъемы, так и падения, Творец несет это всем. Это, как говорится, господин всех действий. То есть все действия, которые производит человек, действует на самом деле Творец. Как сказал Баал-Сулам, что перед действием человек должен сказать, что все зависит от человека. Как сказали наши мудрецы, если не я себе, то кто мне? Находим, что все делает человек. А после совершения действия человек должен сказать, что все делает Творец, потому что Он – Господин всех действий. И из сказанного следует понять стих «И будут благословлять небеса чудеса Творца, потому что…» Кто хочет в небесах восхвалять Творца, подобен Творец действиям божественным. Потому что главное, что мы должны понять, что касается нас в восхвалении действий Творца в небесах, что главное, что такое Шамаем небеса и Арец земля, следует это понимать как два состояния, в которых находится человек. Первое во время подъема, это называется, что человек находится в небесах, то есть как небеса называются дающими. Если человек находится во время подъема, то есть имеется в виду, что он хочет отдавать Творцу, это называется, что все действия его ради небес. Второе, когда человек получает падение и падает в свойство эрец, земля. Земля называется свойство получения. То есть, что человек упал в состояние, когда он не способен делать ничего, если это не будет наполнение его желания получать. Это называется эрец, земля. Из сказанного следует, что человек должен верить, что все совершает Творец. То есть, после того, как человек преодолел свое желание получать и занимается только лишь действием ради небес, тогда говорится, и возблагодарите небеса чудеса Творца. То есть это действие, это просто чудесное действие, поскольку человек со стороны природы не способен сделать ничего, кроме как ради себя. А сейчас Творец поднял его к свойству небес. И это, как сказано, и возблагодарите эти люди. То есть они находятся сейчас в свойстве, возблагодарят эти люди. То есть они находятся сейчас в свойстве небес, и они возблагодарят Творца, поскольку это действие только со стороны Творца, а не со стороны человека. Ведь человек не способен сделать ничего, что не касалось бы его собственной пользы, поскольку человек создан в такой природе. Также и вера твоя в святом обществе, то есть свойство веры находится в обществе, которое ощущает сейчас, что оно свято. То есть, как сказано, «Святы будьте, потому что свят я». То есть, как Творец, желание его отдавать, так же и человек, у него должно быть желание лишь отдавать. Это как написано, так же и вера твоя будет в святом обществе. И это тоже относится к чудесам Творца, что они удостоились свойства веры. И поэтому они называются святым обществом. И это повторение. Потому что то, что написано, кто в небесах, то есть тот, кто находится в небесах, то есть он удостоился быть на небесах, в небесах, то есть он удостоился желания отдавать, которое называется небеса, будет дано ему. И, казалось бы, тяжело понять, потому что, согласно простому пониманию, можно было бы написать, что тот, кто находится в небесах, будет возблагодарить Творца, потому что разве можно сказать, что тот, кто в небесах, сам сделает так, что он подобен Творцу? Но в духовной работе следует понять, что этот стих говорит нам, что не должен человек оценивать в своем сердце, что то преодоление, которое он совершил работу ради небес в свойстве отдачи. А человек не имеет к этому никакого отношения. Он должен сказать, что он тоже помог Творцу, получив возможность вывести из эгоистической любви свойство отдачи ради Творца. И поэтому, говорит этот стих, уподобится Творцу сыновья божественные. То есть эти люди сильные, у которых есть свойство мужества, чтобы они не думали, что они могут преодолеть зло собственными силами, а все это исходит только лишь из силы Творца. И поэтому написано, кто уподобится Творцу, то есть чтобы у него была возможность преодолеть злое начало без помощи Творца. Несмотря на то, что написано, тот, кто приходит очиститься, ему помогает, отсюда следует, что все-таки действия человека помогли Творцу. То есть у него есть место дать помощь. И как говорится, что все исходит со стороны Творца, и как следует понимать, что пришедший очистится. То есть мы видим, что человек приходит очиститься с собственной стороны. Это называется пробуждение снизу. И на это есть ответ, помогают ему. То есть то, что он пришел, чтобы очиститься, это идет со стороны помощи свыше, а иначе человек не пришел бы очиститься. Находим, что то, что человек пришел очиститься, это тоже со стороны Творца, а не со стороны творения. И несмотря на то, что это противоречит человеческому разуму, что с одной стороны мы говорим «тот, кто пришел очиститься», отсюда следует, что все-таки есть выбор у человека со стороны человека сделать нечто. С другой стороны, мы говорим, что все делает Творец. И, казалось бы, тут есть противоречие. И Рамбам пишет в своем комментарии на Мишну, все ожидаемо, все открыто и известно заранее перед Творцом, и власть дана. И несмотря на это, есть выбор у человека, выбрать добро или выбрать зло. То есть у человека есть свобода выбора, и нет знания Творца, который знает все заранее, и знание Творца, который знает все заранее, не заставляет человека ни в чем. И несмотря на то, что это неотвратимо, согласно нашему постижению и нашему знанию, но знание Творца не подобно нашему знанию, и нет никакого подобия между ними. Потому что знание его едино. И как мы не постигаем в своем ограниченном разуме реальность Творца, так мы не постигаем его знаний. И вот мы видим в словах Рамбама, что это не согласно нашему постижению понять две эти вещи, которые друг другу противоречат. Абба Расулам сказал, несмотря на то, что они находятся в противоречии друг другу, это до того, как человек удостоился личного управления. Однако после того, как человек удостоился личного управления, он может понять, что противоречия здесь нет. Но во внешнем разуме нет никакой возможности понять это. Это означает, что есть противоречие между наградой и наказанием и личным управлением. И в любом случае мы должны идти выше знания и соблюдать обе эти вещи. Как мы видим в словах книги Зоар, и далекий копия от жемчуга. Нужно было сказать продажа, то есть тяжело купить это, тяжелее жемчуга. И что это означает? Он отвечает, что все те, кто сливаются с ним в совершенстве и не примиряются с ней, все они продают их и передают их другим народам. Как ты говоришь, и оставят сыны Израиля Творца, и продаст их в руки Сисры. И тогда все далеки от этого жемчуга святого и высшего, и это высшие тайны Торы, чтобы не было в них доли у них. Находим, что здесь он говорит о награде и наказании. То есть на духовном пути следует понимать, что человек получает некое пробуждение свыше и не знает, как сохранить состояние этого подъема, потому что он не ценит их, как достойно их ценить, когда царь призывает его, чтобы он вошел в некотором объеме в духовное, тогда святость продается другим народам. То есть мысли и желания других народов господствуют над ним. Находим, что с одной стороны человек должен сказать «все», находится в управлении Творца, а с другой стороны здесь есть награда и наказание. Но, как было сказано выше в словах Рамбама.
Люди, которые постигают духовное, рассказывают нам о нем на четырех языках. Они должны передать нам свое впечатление и помочь нам также постичь духовное. Духовное обратное нам — это свойство отдачи, находящееся в этом мире скрытым образом. И те единицы, которые его постигают, хотят передать эту возможность всем, потому что в этом цель творения. Постижение духовного, свойства отдачи, само по себе вынуждает их это делать. И тогда они нам рассказывают на четырех языках. Эти четыре — это наша основа, четыре слоя желания получать, отличающиеся друг от друга качеством и количеством, исходя из четырех стадий прямого света. Мы так устроены. Так что все чувства и разум, восприятие реальности, восприятие самого себя — все находится в нашем желании. И они рассказывают, как мы можем измениться, какова программа, план, каким образом мы можем измениться, кто выполняет действия, что зависит от нас, как вообще все создано и что происходит. Они говорят нам, что две силы существуют в природе. Сила дающая и сила получающая. И между этими силами, когда они действуют друг на друга, первая высшая сила — это сила отдачи. Она создала вторую силу — желание получать. И поэтому желание отдавать и называется Творцом. А желание получать называется творением. Сила отдачи развивает силу получение, в состоянии, когда получение постигает самого себя и начинает ощущать себя, кто его создал, ощутить, насколько оно отличается от него, и начинает желать отождествить себя с ним и уподобиться ему. Таковы пути развития, желания получать, развиваясь с помощью желания отдавать. Нам рассказывают, что желание получать на стадиях своего развития делится на множество частей для того, чтобы постичь отдачу, постичь самого себя, понять, что происходит, начать принимать участие правильно, осознанно, с пониманием всех этих действий, всего процесса. И тогда желание получать, под воздействием желания отдавать, воздействие света, то, что называется, делит себя на части, которые частично может исправить себя, чтобы они будто бы были в свойстве отдачи, и часть не может исправить, части, которые полностью противоположны отдаче. Так он разделяет себя. И так делится на множество областей, свойств, частей. Там есть и Исраэль, желание получать, которое стремится прийти к уподоблению с желанием отдавать, которое также делится на Исраэль, Левиим, Левиты, Коины. И там есть разные подразделения, которые называются женщины, мужчины, дети, взрослые. И еще, и еще. И в желании, которое не способно, хотело бы, но не может прийти к отдаче. И там тоже есть множество частей. И там есть части, которые абсолютно противоположны друг другу, которые еще не заслужили получить свет для пробуждения, и из-за недостатка света они противоположны желанию отдавать. И они также подразделяются на много частей, на разных видов, на разных грешников. И все это желание получать целиком, созданное постепенно, постепенно продвигается к уподоблению свойств со светом, со светом, со свойством отдачи. И мы участвуем в этом процессе. И правильный взгляд на человека приходит, правильный взгляд у человека, он получает после длительного процесса. Это непросто. Пройдя разные выяснения, путаницу, в которых якобы нет никакой пользы. Почему сразу бы все не было бы ясно? Для чего нам нужно путаться, находиться в какой-то воображаемой реальности, которая нас путает? Почему не находиться в этих двух силах, которые действуют в мире? Мы могли бы с легкостью прояснить это туда, это сюда. И все? Нет. Путь намного более сложный. И в этом наш путь. Потому что очень много деталей и составляющих есть в желании получать, относительно желания отдавать. И все эти свойства получается, происходит от встречи желания получать и отдачи. От встречи со светом. Это наполнение и хиссарон. И они противоположны не потому, что противоположны отдача и наполнение, а поскольку их природа противоположна. Человек, желая уподобиться отдаче, тогда в нем происходит несколько осей развития. С одной стороны, желание во всех его видах. А с другой стороны, свойство отдачи, которое парит как бы над желанием. Намерение, то, что называется, кавана. И они зависят друг от друга. Тогда происходит выяснение очень сложное. Составляющая горькая, сладкая, истина, ложь. И человек должен прояснить все эти детали. Когда он их выясняет, то он их выясняет в своем желании. Не какой-то частный исследователь со стороны, объективно, который может решить своим разумом, что происходит. А человек сам находится в анализе. Он тот, кто проясняет. И он тот, кто чувствует про проясняемое. Он находится под этим воздействием этих сил, этих свойств. И поэтому проблема в нем, как все время поднимать себя с уровня ощущаемого на уровень исследователя. И вновь, не теряя уровня ощущения, для того, чтобы не потерять уровень исследователя. Как можно сравнить эти два уровня? Если я недостаточно ощущаю, то значит мне нечего будет исследовать. Если я чувствую, то я нахожусь под действием исследования. Так где же исследователи? Исследователи во мне, он исчезает? Поэтому в нас есть так много авханот, так много состояний, в которых мы находимся. Нам кажется, что создан некий искусственный мир, который можно было бы сделать по-другому. И наука Каббала объясняет, что нет. По необходимости из-за двух существующих сил получения отдачи произошло все таким образом, снизошло до нашего уровня. Не было здесь некого развития, которое бы не исходило из этих двух составляющих. И поэтому только затем, когда мы проходим первые этапы и входим в духовное видение относительно, как-нибудь, то мы можем оправдать все, что происходит, понять причины, необходимость каждого из шагов, которые мы прошли. Поэтому и говорят об этом, что нет мудреца, как опытный. Цель творения — это то большое желание получать, которое создано высшим светом с помощью силы отдачи, поможет стать как сам Творец, быть в слиянии. И этот возврат, он осознанный. Он не вынужденный обратно, а исходя из желания, исходя из осознания величия процесса и цели, свободно, вдруг ощущая, что ты можешь сделать все, что захочется. Будто бы Творца не существует. И дает тебе сделать всю реальность. А человек выбирает именно согласиться с той программой, прийти к цели, заложенной изначально. И не потому, что он видит или чувствует, а потому, что начинает ценить свойства веры, отдачи, больше, чем получения. Он приходит к состоянию, когда не зависит ни от чего, не зависит от Творца, и нет вознаграждения и наказания. Но, тем не менее, у него есть желание и очень большое устремление работать против собственной природы для того, чтобы поднять свойства отдачи на бесконечно высокий уровень. Тогда все его желания приходят к Аллилуйя, к восхвалению Творца. Его уважают, благодарят Его, потому что, согласно самому желанию, нет никакой выгоды и никакого получения вознаграждения внутри желания, а только лишь через то, что существует принадлежность к отдаче. За это человек благословляет Творца, что создал его. И во всех желаниях, и в самых лучших, и в самых худших, под воздействием света, человек старается прийти к благодарности. Аллилуйя.
Когда мы читаем такие статьи, мы видим, что они написаны человеческим языком, в понятиях, определениях, которые известны нам из этого мира. Народы мира, Израиль, храм, разнообразные образы, которые есть у нас из нашего мира. Говорила Тора человеческим языком. И большая часть статей — это, по сути дела, как связать несколько языков вместе. Каббалистический язык, когда мы говорим о парцуфах, сферот, мирах, числах, язык мидраша, сказаний, как и в Зоре. Библейский язык — это разговорный язык, который говорит о нашем мире. Может быть, сказочный язык. Может быть, язык Талмуда, когда говорится о заповедях, якобы материальных, которые мы соблюдаем в наших телах, в виде, когда существовал храм. И большая часть статей занимается сравниванием языков. Зная, что написано, что вы хвалите Господа все народы, и пока он объясняет, что это говорится о нашем желании получать, которое называется «другие народы», когда будет исправлен, и нужно прийти к состоянию, что он благодарит Творца, и это наша работа, и эти желания, они внутри нас, и человек — это маленький мир. Пока нам это объясняют, это как бы вся статья, если бы мы объяснили это коротко, по делу это было бы, можно было бы выразить всю науку Каббала в маленькой книжечке, и было бы достаточно для человека. Так нам кажется. На самом деле это не так. Не так. Потому что в том, что мы находимся в путанице и пытаемся сравнивать языки и говорим так, а потом иначе, в этом есть большая польза. Потому что мы тем самым начинаем входить глубже в наше строение, в нашу материю, в которой там, внутри, мы начинаем раскрывать связь между всеми этими языками. И эта связь, она находится в желании, в сердце и в разуме. И когда человек начинает понимать настоящую картинку, неважно на каком языке это написано, называется, что он уже вошел внутрь себя, и из себя он слышит. Это подобно человеку, который слышит, скажем, на четырех разных языках о каком-нибудь деле, неважно ему, как это слышать. Если он знает эти языки, он слышит. Он даже не слышит, на каком языке он слышит. А сразу в нем он чувствует отклики на те известия, которые он слышит, те сообщения. Это говорит о том, что у него уже есть связь со своей внутренней природой, желанием получать, в которой он слышит, а не в каком-то внешнем ухе. И поэтому есть большая польза в том, что они дали нам всю нашу работу, исправление, желание получать, пока оно станет желанием отдавать в нескольких таких аспектах на четырех языках. И мы должны принимать все эти тексты. Конечно, у нас есть там работа с облегчением, их укорачиванием, выяснением, делать разные действия с этими текстами. Вместе с этим мы продвигаемся, но в конечном счете мы должны принимать как есть всю науку Каббала, потому что из их постижений, из совпадения по свойствам и слияния с Творцом, они в той природе, которую они обрели, в высшей природе, они это сделали, и поэтому то, что сделано ими, это святое. Только потом мы поймем, почему это так передано нам. Вопросы? Да. Группа?
Группа Хадера.
Тут есть несколько групп, да?
Я знаю, группа Хадера.
Еще?
Собрались.
Ранана Бершева. А, ну Морис Бершева. Кто из Рананы? Ага. Хорошо.
Нария.
Нария тоже. И что еще? Арава.
Арава.
Смотри, что происходит. Ну, Хулон это уже... Да.
Сказано, что есть разные стили желаний, виды желаний. И эти желания нужно исправить с помощью намерения. Мой вопрос. Я своими усилиями должен направляться к какому-то определенному виду намерения, к определенному виду желания.
Это, конечно же, так. Нам говорят, что все наше направление, которое мы можем построить для себя, то есть, так, если я рождаюсь и продолжаю, как я родился, то я работаю согласно своей природе, и там есть у нас программа, и она приводит меня в действие, и я иду по этому миру, как кукла, которая там завели сзади пружинку, и так я иду по жизни. Нет в этом ничего, чтобы я создавал нового, сам ничего. Это вообще не за счет меня. Все подобны животным, как написано. Нет свободы выбора. И человек — это просто часть творения. Все творение так существует, вертится вокруг своей жизненной силы. Так же и человек. То же самое. Нет никакой разницы. Если бы мы посмотрели немножко снаружи на весь этот земной шар, мы бы увидели, что это такая форма существования белка, это наша жизнь, так существует белок. И все. Когда мы начинаем различать в себе, внутри себя, кроме желания получать, внутри него, кроме желания наслаждаться, желания чувствовать жизненную силу, жизнь — это уровень животного. Мы начинаем ощущать вопрос, в чем смысл моей жизни, я уже задаю вопрос о чем-то, что выше моей жизни. Я спрашиваю о программе. Зачем я живу? Кто приводит в действие? Откуда? Почему? В чем польза? Я уже спрашиваю, я действую верно внутри своей жизни, как этот заяц, в котором завели пружинку, и он скачет, правильно. Но зайчик этот уже спрашивает, кто завел мне пружинку? Зачем? Почему? Даже если у меня нет выбора, даже если я скачу из одного состояния в другое, и все запланировано, запрограммировано, у меня есть вопрос по поводу того, по поводу программы. Это не просто так возникает такое желание, такой вопрос у человека. А уже он начал развиваться на более высоком уровне, чем эта белковая жизнь. И о таких людях мы и говорим. Что, по сути дела, развивается в нем? В нем развивается тот же вопрос, по сути дела, по поводу программы и по поводу того, кто запрограммировал. И о цели жизни — это оставь, она будет как есть. Пусть будет как будет, но главное — это вопрос. И тогда вся эта наука Каббала, она занимается этим вопросом, который задает человек. Так каббалисты раскрыли божественное, духовное. Никто не рассказывал им, никто не сказал им. Человек, который в этом мире начал раскрывать. Благодаря чему? Благодаря вопрос, развитию этого вопроса. В чем смысл моей жизни? Зачем я? Почему я? Откуда я? Куда? То есть главное здесь развить намерение, мысль о жизни. И они рассказывают мне, как это сделать, как раскрыть ту силу, которая создала нас, заводит пружинку, из-за которой мы каждый раз скачем по своей жизни, понять его программу, понять его план, его цель, и в конечном счете, как написано, из действий твоих познаем тебя, из того, что Он сделал, создал нас, и весь процесс, который мы проходим, и окончательную цель, которую мы достигаем, что мы из этого постигнем Его. И они раскрывают, что познать означает быть как Он. Согласно этому я понимаю чувства и разум Его. А иначе что называется, что я познаю Его? Познаю это, что во мне находятся те же свойства, те же желания, мысли. То есть я тем, что я иду и учусь свои, изучаю свою жизнь, я изучаю, кто дал мне эту жизнь, кто такой Он, и тем самым я становлюсь как Он. И тогда я раскрываю, что, по сути дела, это то, чего Он хотел. Чтобы из нашей жизни мы начали бы спрашивать и пришли бы постепенно не к Нему. Можно так сказать, к Нему. А мы приходим к состоянию, когда мы изменяемся в том, что мы были, как скачущий зайчик, превращаясь просто в высшую, вечно совершенную силу. И вся эта реализация, просто практическая, называется наука Каббала. А в пути мы должны изменить также мы изменяем мы изменяем нашу программу. То есть, что изначально мы действуем как неживое растительное животное. Это называется согласно нашему желанию. Раскрыть его. И приходим к другой программе. Когда мы действуем не согласно желанию, чтобы наполнить его, а уподобляемся той высшей силе, которая действует согласно желанию наполнять других. Она действует относительно творений. И мы тоже, когда изменяем себя, получаем от него, учимся у него этому свойству, как наполнять творение. И тем самым становимся равными ему. Еще? Да, если гости не спрашивают. Да?
Какая разница между человеком, который находится на уровне животного, и другим человеком, который понимает это, но находится на уровне вознаграждения и наказания.
Разница между этими людьми, что оба они выглядят как люди, может быть, разные, по лицам, по поведению, внешнему какому-нибудь. Кажется, может быть, этот умный, этот глупый, или наоборот, это не важно. Но один находится в сознании духовного, а другой нет. Один человек, а другой животное. Один чувствует, что находится в вечном мире, совершенном. Он обрел часть его, собственную часть, которая относится к высшему миру, он как бы состоит из двух частей. Одна часть находится в высшем мире, а другая часть, белковая, это находится в этом мире. а второй только зайчик. Есть разница? Да.
Они оба относятся к своей жизни, к страданиям, которые проходят. Свет действует на обоих.
Я не понимаю, что ты говоришь. Оба относятся... Как же, если ты возьмешь булавку и уколешь одного и другого? Каждый в своем белковом теле почувствует боль, каждый скажет «ой». Но один скажет «ой» и убежит от иголки, а другой булавки... Кроме того, что, конечно, убежит от булавки в своей физиологической части, подумает еще откуда, почему и как, зачем, как воспользоваться этим правильно и так далее. Это разница, потому что в нем сейчас есть другое отношение к своей жизни. То есть он пользуется всем происходящим в жизни, чтобы постичь того, кто запланировал ему эту жизнь, кто создал его. В этом разница. Ладно. Ну, если не хотят спрашивать, то... Да?
Вы говорили о зайце, который изначально действует по программе. А что происходит с людьми, которые также приводятся в действие и задействованы, но не приходят к кабале? Для чего они созданы?
Они прошли... Мы прошли множество кругооборотов. Когда мы развивали свой эгоизм, желание получать, и мы прошли через уровень неживой, растительные, животные к человеку, в котором сейчас развивается отношение к его жизни. Есть люди, которые живут, а почему живут? Ну, мы живем, как можно же не жить? Меня родили? Да. Мне дали жизнь? Да. Я могу не жить? Моя жизненная сила обязывает меня жить. Но есть такие, которые нет, они посвящают свою жизнь какой-то идее, даже абстрактной, жертвуют своей жизнью. Но тоже это согласно плану. Те же самые террористы, ты думаешь, что они сами делают что-нибудь? Но та же высшая сила, которая заставляет тебя думать о своих детях, о жизни, о здоровье, о пенсии, о всяких вещах. И, короче говоря, начинать и заканчивать жизнь более комфортно, хорошо. У них другая программа. Они ходят по горам, учатся убивать людей, потом приходят, убивают, наслаждаются от этого, пока их не убивают. Почему? Так работает их программа. Кто делает это? Все та же самая высшая сила. Нет никого, кроме него.
Я их цель?
Их цель жизни. Так вот видеть жизнь. И они, и ты тоже все еще не находятся в свободе выбора и вообще в том, что ты еще не поднялся выше своей жизни на уровень того, кто планирует и видит твою жизнь со стороны снаружи, чтобы ты мог изменить эту программу и направить ее в другом направлении. Такова жизнь. То есть тысячи кругооборотов мы прошли, чтобы развить эту программу, согласно которой мы живем. Выходите, выходите, нормально. Около стеночки. Пока человек не начинает получать вопрос. Через много кругооборотов он начинает получать вопрос, зачем я живу, почему я живу. И у него как бы есть возможность подняться по уровню программы. Не быть погруженным только лишь в поток жизни. Это не философия. Он делает это в действии. То есть он старается прийти к этому уровню чувственно и в разуме, в отождествлении себя с приводящей в действие силой, движущей силой, и он хочет постичь его, стать как он, понять его. Хочет быть просто вместе с этой силой. Почему она сделала так? Зачем? Он смотрит на себя, на жизнь, на процесс, на все. Он хочет увидеть с ее стороны просто, со стороны Творца. Что он сделал, зачем, почему. Это называется раскрытие Творца творением. И что это дает нам? Из нашей жизни, которую мы изучаем, мы познаем его. Пока мы не познаем весь процесс, который проходит все человечество от начала до конца, это называется, что мы проходим до окончательного исправления все свое исправление. Тогда мы начинаем понимать и познавать его, все его отношение к творению. Да.
Раф, в этой статье есть что-то, чтобы я просил, чтобы вы объяснили. На...
Не слышу, кричи.
Что у каждого есть свои страсти, и страдания у каждого народа, и Творец ведет Израиль. То есть сейчас, когда все человечество продвигается к исправлению, как, несмотря на то, что у каждого народа есть свой путь, мы можем привести к интеграции всего мира, для, чтобы Израиль мог вести бы. Несмотря на то, что каждый народ управляется самостоятельно и существует 70 народов, как это все восполняется? Как можно стать... Каждый народ может стать интегральной частью мира и служить Творцу.
Израиль — это не желание, это намерение. Намерение ради отдачи. Прямо к Творцу. У Израиля нет желания. Только намерение. Это намерение должно работать с желанием вместе, которое называется народы мира. Только когда они соединяются вместе, начинается настоящая работа. Мы находимся во всей нашей истории на двух параллельных путях. Развивается Израиль, часть Гальгальтейная, и развиваются народы мира, часть Ахаб. Израиль развивается в том, что эта часть Бины обязана быть Бина, включена, включать в себя Малхут, поднять все желания Малхут к себе, чтобы построить себя в таком виде, когда она способна потом заниматься Малхут. Это написано, что маленький не может рождать. Мать ему должна быть большой, взрослой женщиной, у которой есть весь ее организм уже построен так, чтобы она стала матерью. И она включает внутрь себя все, что она должна будет дать и обеспечивать младенцу, ребенку и так далее. Поэтому мы в течение своей истории те люди, которые вышли из Вавилона, которые раскрыли там склонность к отдаче, относятся к намерению в человеческом роде. Мы развились в том, что мы все время включались в другую часть Вавилона, в Ахаб, в народы мира. И поэтому мы прошли четыре изгнания. Изгнание — это называется, что мы ассимилируемся, как сказать, мы окунаемся в народы мира, в Ахаб, и снова должны подняться на уровень Бины, снова окунаем себя в Малхут, и снова поднимаем себя на уровень Бины, и так четыре раза. Сейчас мы находимся перед последним подъемом. Из этого последнего, самого тяжелого самого грубого изгнания. Окунание в нем было самое продолжительное и, по сути, самое сильное. Мы снова должны подняться до уровня бины в наше исправление, прежде всего, в народе Израиля, то, что называется, в намерениях. А после этого мы сможем служить и всему миру тоже, исправлению мира. Когда все народы мира, которые пока что тоже бина, которая была погружена в них, мы, когда были в изгнании среди них, мы там тоже посеяли искры отдачи. И они могут тоже начать реагировать на это, на нас, на наши действия. И тогда получается, что все изгнания, все кругообороты не проходят просто так. А в этом есть очень направленная, разнообразная, точная программа. И так мы продвигаемся. После того, как мы исправляем себя, мы приходим к исправлению всего мира. И вначале мы должны исправить другие народы в себе, когда они пришли к состоянию, когда все они, те желания, которые мы получили от них, они у нас находятся под властью намерений на отдачу. Это называется, что народы мира в нас тоже приходят к восхвалению Творца, намерения на отдачу, господствуют над ними. А потом мы тоже так проецируем всю эту программу, транслируем ее всему миру, чтобы они тоже все присоединились к раскрытию, Творца творением. Это называется «Восхвалите Творца все народы в мире в целом», в настоящем Ахапе. И тогда у тебя есть и бина, которая включает Малхут и дает из этого Малхут, которая включилась в бину, весь свет Малхут бине, а бина Малхут. Таков процесс. И в этом процессе нет ничего лишнего. Это если мы рассматриваем каждую часть, как она включается из этого, и как, может быть, мы видим вынужденное состояние в каждом. И снова эта вынужденность вытекает из первого момента творения, когда есть желание получать и желание отдавать, и намерение перед ними, как творение, то есть желание получать, которое обязано быть творением, иначе оно не будет вне Творца. Оно обязано быть в желании получать. Приходит состояние, чтобы оно было как творец, его статусу, как желание отдавать. То есть из двух этих условий, что творение должно быть вне Творца, а в конце уподобиться ему совершенно, из двух этих, в общем, условий у тебя есть действие всей этой программы. И она обязана уже так развиваться на основе двух этих условий. Непреложный закон, уже нет другой возможности. Это механика, физика, очень точные. Тут нет посередине никакой протекции. Так мне захотелось, так мне, или случилось там что-то. Все согласно точности божественной. Да? Из Бершевы. Моше. К какому-то раву приходит простой еврей в синагоге. Все молились в шаббат. И
а его крик, свист доходит до небес, да?
Я хотел спросить. если это работает через чувство. Через чувство любви, притяжения. Возникает таким путем, когда есть любовь к Творцу, она как бы охватывает. Получается как бы такой магнит, через который...
Нам нужно понять, понимать все эти истории в их истинном виде, а не как рассказы и сказки. Знаешь, есть такое повествование. Несколько дней назад у нас была свадьба в Англии. Ну, так ты знаешь, что это не вдруг нашли на улице какую-то девушку и сыграли свадьбу, как красиво в книжках пишут. И под... То есть жизнь не такая. Что я хотел сказать? Не из народа хасид. Такая фраза. Раскрытие, исправление человеку — это исправление в разуме и в чувствах. Если бы с помощью свиста можно было бы прийти к Творцу, то наши дети, я слышал, они это делают замечательно. Я когда-то показал Рабашу, как нужно свистеть, он не научился. У него ничего не получилось. На самом деле это вообще не в еврейских традициях свистеть. Да, такое понятие какое-то существует, что нельзя. Ну, не принято, так скажем. О чем речь? Это все... повествование хасидов, чтобы пробудить народ, чтобы придать им жизнь, дух жизни, о том, что любой ребенок простой может наивным образом просто и красиво напрямую прийти к Творцу. И этот простой человек, наивный, хороший, может быть, на самом деле он абсолютно чист, он всего лишь маленький эгоист, и поэтому он чистый. И не требует много от жизни, потому что его желание получать небольшое. Может быть, ему еще очень много кругооборотов пройти, пока не станет жестоким и настоящим эгоистом, пока задастся вопросом, для чего я живу, что не достает мне этой жизни, мне нужна жизнь еще более высокую. Я хочу не только эту жизнь, и жизнь в следующем, грядущем мире. И мы видим... что развитие от желания получать самого маленького к самому большому, жесткому и ужасному, и каждый, кто больше товарища, злое начало его, еще больше его. Невозможно дойти до Творца, до бесконечности, если ты не впитаешь всю левую линию, всю скверну и преобладаешь над ней. Поэтому все эти рассказы очень красивые. Большим Тов развивал их. Он был колоссальный каббалист. Не было после Ари до Бааля Сулама более великого каббалиста, чем Бааль Шем Тов. Настолько. Он основал... По сути, Ари только говорил, ну, скажем, написал с помощью учеников своих методику исправления. До Ари даже не было методики исправления, потому что по Пятикнижью невозможно чему-то учиться. Я говорю о людях, которые хотят продвигаться, не о тех, которые уже находятся в духовном. И Зора тоже, только люди в постижении могут. И Ари, по сути, первый, кто начал нам рассказывать о мирах, о сферот, о парцуфах, о душах, о нас во всей этой большой, во всем этом месте, о карте, где мы находимся. Но сделал это так вот в академическом виде. Очень дидактично, очень точно. Его душа — это чистый разум, божественный разум. В то время как Большем Тов, он абсолютное чувство. И он выразил методику Ари, методику исправления через различные действия, разные виды задействования, и песни, и традиции. Он дал как бы для простого, от самого простого человека и до самого значимого, что делать, чтобы продвигаться в действиях. Когда учат Ари, как это можно реализовать в жизни? И оттуда начались все эти обряды и обычаи хасидов. И там среди них были и каббалисты, и простой народ. Но даже и простой народ изучали. Я в свое время учился в Кфар-Хабад. Полгода учился в этой вишеве. Сидел вместе с 14-15-летними парнями. Мне было уже лет 30 где-то. И мы учились, я помню, мы учили сферот, парцуф и все это. И они что? Они учили. Почему учили? Потому что так принято. Принято это изучать. Это книга «Путь заповеди». Так Большим Тов внедрил это во все ветви хасидизма, он все это основал, так это и существует. Но нужно понять, что есть вещи, которыми впечатляется простой народ, потому что нет у них еще каких-то устремлений к чему-то большему. Но они уже знают, что есть миры, сферот, души. Они слышат это, они движутся к этому. Есть очень много в этих историях хасидских, и там есть очень много психологии заложено. Есть книги, так вот очень, знаешь, рассказывается очень много. А есть люди, которые, исходя из своего развитого желания и вопроса, для чего я живу, с помощью этих рассказов тоже приходят и к реализации на деле науки Каббала. Не изучают элементы парцуфов и мирот, а просто реализуют это. И возможно, что читают те же самые книги. Это то, что Большим Тов продвинул, и очень серьезно этим он продвинул этим избавление, что организовал это для народа. Пожалуйста. Как человек может?
Если человек вредит обществу.
Как человек может понять, вредит ли он группе или нет? Вредит? Вредит ли группе человек? Есть один запрет, с которым мы в нашей группе не можем согласиться. Это о том, кто приходит и говорит на группу, на Творца, что это все ложь, что это зло. То есть тот, кто отменяет существование всего этого понятия. Неважно, это он делает или от того, что не понимает, или он глуп, или он не в себе, или просто что-то хочет против нас сказать. Но если мы слышим подобные слова, то берем его за ухо и выводим наружу. По сути, в принципе, все остальные формы поведения, кроме того, что он, ну, если он, конечно, в своем разуме нормальный, все остальные формы поведения можно исправить, и нужно стараться привести к состоянию, как написано в статьях Рабаша. Как вести себя в группе? Поэтому нужно спросить себя, когда я критикую. Если я не критикую, не о чем спрашивать. Человек может прийти, сидеть и просидеть 20 лет. Пусть сидит. Конечно, он не активная часть, но тем не менее он участвует, он сидит. Он где-то учится, как-то участвует в дежурствах, как-то обрабатывает материал, платит массер, трапезы. Участие. Участие постепенно растет. Есть такие, которые начали просто с нуля и продвинулись очень хорошо. Невозможно сказать это о человеке, каким темпом он будет продвигаться дальше. Главное — это последовательность. Как правило, умные выпрыгивают, как бы в этом их проблема. Если человек проверяет себя и видит, что он как не обвиняет, критика есть, но критика положительная. Я хочу изменить, я согласен принимать участие в изменении силами и во всем, потому что меня это очень волнует, потому что мне важно, что можно больше продвигаться, и поэтому я вхожу, я начинаю вместе с ними обсуждать, стоит ли, не стоит ли, может, мы делаем неправильно что-то. Ну, так, с творческим, креативным подходом. Пожалуйста, на здоровье, очень хорошо. Да.
Согласно предположению, что Каббала — это диалектическое строение, есть в человечестве тоже разные состояния, когда это происходит. Может ли быть так, что творение тоже будет выступать против своего создателя? Когда это может происходить?
Может ли творение восстать на самом деле против Творца? Такой вопрос, да? Есть желание в творении действительно встать против Творца. Это в этом наше злое начало. Кто это за Творец, имя которого я должен слушать? Для чего работа ваша, это вам? То есть сила зла против силы добра. То есть человек хочет сделать все, кроме того, чтобы на самом деле победить. То, что он вторичен, что существует все, кроме благословения. Разница между добром и злом, что в том, что называется зло, есть все, кроме победы, кроме браха, благословения. Тем не менее, творение сотворено для того, чтобы с его помощью проверить и узнать, что Творец все-таки первый. Но все остальное, все остальные возможности и свойства, сила зла в нас существует, потому что одно против другого создал Творец. И поэтому мы, проходя этот духовный путь, мы знакомимся со злом в нас. Через это зло мы приходим к добру, к осознанию добра. Ну, так и продвигаемся. Всегда есть такое устремление, не всегда, но такое скрытое устремление восстать против Творца у творения существует. Как сказать? Навредить? Нет. Предать? Нет, конечно. Это когда мы уже связаны в чем-то вместе. Ну, гости, пожалуйста.
Рамиз Ронанской группы. Можно ли сказать, что намерение творения — это логика со стороны природы?
Намерение творения. Замысел творения. Замысел творения — это окончательное состояние, которое все еще не облачилось на творение, еще не осуществилось. А в Творце, конечно, существует, потому что у него оно есть. Относительно высшего света нет никаких изменений. Изменения только относительно получающих. И поэтому то, что для него замысел творения и действие творения, реализация творения — это одно и то же. А для нас существует процесс. И если мы говорим относительно творения, то замысел творения — это вся та программа, вся та сила, тот двигатель, это вся пружина, которая заставляет двигаться и преодолеть трудности в этом движении, вся программа, заложенная в свете, вся эта чистота, которая на нас воздействует, эти короткие волны, все это, все, что нас пробуждает, все это вместе называется программой творения, замыслом творения. Но относительно Творца ее не существует. Мы вообще не говорим относительно Его. Мы говорим, что в Его вечности было настоящее и будущее равны, нет другого, потому что все находится в едином виде. И поэтому мы, когда говорим, что до творения, это все в наших временных понятиях, такого не существует как такового. Когда начинаем знакомиться, познавать Творца, мы познаем, что не может быть такого «было» до сотворения, после сотворения. Мы так устроены. До того, как мы постигаем вечность, хотя бы в небольшой ее части, мы не способны понять, как может быть до того, чтобы не было до сотворения. Как это может быть, что ничего не меняется? Ничего не меняется. Как это может быть? Как? Потому что для нас не меняется означает, что одно мгновение равно другому мгновению. Тогда я не меняюсь. Не меняются эти мгновения. Да.
Из Раранской группы, прежде всего, хочу поблагодарить Бней Барух. И наши женщины, которые сегодня участвуют в нашем уроке. Что такое, когда человек удостаивается личного управления? Удостоится личного частного управления.
Удостоится личного управления. Это значит, что я уточняю свое желание получать, которое становится чистым настолько, что я в нем начинаю ощущать мысли, обращения и действия Творца, света, согласно уподоблению свойств, закону подобия свойств. И тогда я измеряю возможность своего восприятия по мере той меры чистоты, закута, которую я получил из исправления. То есть я должен продвигаться с авиютом в большом желании получать, которое все время растет. И мне все время нужно его исправлять, очищать его с помощью света, возвращающего к источнику, выстроивать над желанием получать экраны отраженный свет, И тогда, согласно Авиюту, желание получать и закуту чистоте, которая есть в экране отраженном свете, я достигаю кли для осознания замысел творения Творца и отождествления с Ним. Слиться с Ним становится от П до табура в духовном парцофе, внутри души. Да.
Это групповая работа, личная работа?
Это моя личная работа, объединение с группой. Желание, которое мы постигаем в духовном парцофе, каждый лично постигает это желание, которое я постигаю в моем объединении с группой. Это не мое желание. Это желание, когда я объединяюсь с другими, и я желаю служить им, наполнять их как Творец. Это желание от П до Табора, это духовное желание. Это моя душа, это тот объем. Вы это слышите, я надеюсь? Не слышите, это еще лучше. Да.
Доброе утро, Рав. Человек. Это ты сейчас только пробудился, ты имеется в виду. Итак, человек, который приходит из состояния Яшар-Киль, как я понимаю, это стремление к Творцу, он переходит в состояние изгнания, то есть полного отрыва. Какой горючий у него сейчас есть для работы?
Полного отключения нет ни у кого. Но все продвигаются в соответствии с программой, которая необходима. И есть возможность ускорить программу личным усилием. Когда человека приводят в группу, он получает возможность ускорить свое развитие. И в общей программе есть такие возможности для многих душ. Когда он правильно участвует, он соединяется с желаниями остальных и вместе с ними начинает продвигаться. Нет личного продвижения. Нам кажется, что человек особый. Его вытащили за ухо из 7 миллиардов людей, продвинули, и теперь он бежит перед всеми. Они несчастные продвигаются к цели, продвинутся к цели через 100 лет, а он добежит до туда за 20 лет. Но это не так. Когда его приводят к тому, чтобы он ускорял свое развитие, его приводят к возможности ускорить развитие всего мира. Получается, что Творец берет его и говорит: «Теперь ты вместе со мной будешь продвигать мир быстрее вместе». И тогда получается, что он развивается лично, но не лично. Все его развитие в том, что он развивает мир. Иными словами, можно так сказать. Его приводят в группу. Он обязан соединиться с другими. Обязан вместе с ним прийти к совместному желанию. В совместном желании раскрывать Творца. И из этого совместного желания начинать распространять науку Каббала наружу. Так он развивает себя или развивает мир? Это то же самое. Это то же самое. Потому что его душа — это весь мир. Поэтому нет личного продвижения. том смысле, что я отключаю себя от всех людей и бегу вперед, и разве интересуют они меня? Наоборот, ты видишь, что твоя роль — это толкать всех. И этим ты становишься соучастником Творца. Да.
Мне хотелось задать вопрос относительно. Если не я мне, то кто мне? И нет никого, кроме него. Есть такая сложность. Иногда я чувствую, что ничего от меня не зависит. Иногда я чувствую, что все зависит от меня. Ну, скажем, если я хочу произвести какое-то действие именно в группе, я что-то пытаюсь сделать, происходит нечто противоположное. Это все связано с данной темой или нет никакой связи между ними?
Я не понял. Что с кем связан? Нет никого, кроме него, и если не я мне, то кто мне? Связаны ли они вместе?
Я собираюсь предпринять действие. Если не я мне, то кто мне? Я пытаюсь сделать как можно лучше. Выходит наоборот. Не так, как я хотел, как правило. Связано это одно с другим?
Мы находимся между этими двумя высказываниями все время. Вся наша жизнь во всех ее проявлениях, от минуса до плюса, все находится между этими двумя. Ты все время находишься в выяснениях между этими двумя полюсами. Я не могу ответить на это. Ну, попробуй еще раз.
Есть некий путь мышления, который нам помогает различить между «если не я мне, то кто мне» и «нет никого, кроме меня», или «это нечто мое личное такое». Я чувствую, что всегда есть путаница между двумя этими формами.
Ты останешься в путанице между двумя этими вещами, пока не придешь к постижению. Это то, что я хочу тебе сказать. Что ты ищешь? Эти выяснения, в которых все время ты будешь находиться. Поэтому у меня на это нет ответа. Он пишет, как это выяснить. Иногда быть в этом, иногда быть в этом. Ты спрашиваешь, как связать это вместе? Связать вместе только во время постижения. Утром надо сказать, если не я мне, то кто мне? А вечером, если нет никого, кроме него. А можно ли сказать наоборот? Нет. А можно ли вместе? Нет. А что ж да? Когда ты будешь правильно себя вести, ты потом придешь к постижению, когда оба они соединятся вместе. Почему? Потому что ты придешь к объединению, потому что небо исходит из одного корня. Как это? Тогда раскроешь. Нет ответа. Иного. Иначе их нельзя соединить своим разумом. Если не я мне, то кто мне? Если не я мне, то кто мне? Готово. Кроме меня нету силы. И разум, и чувства, все это я. А если нет никого, кроме него, меня нет, я не существую. А ты говоришь, давай соединим их вместе. Нет. Вместе соединишь их только тогда, когда постигнешь Творца. И это происходит только в мире совпадения по свойствам.
Добрый день, Изарова. В нашей работе РАФ, книги, группа. Когда мы говорим о распространении Каббалы внешне, каково должно быть мое отношение к этому и какова цель всего этого?
Мы учим, что у нас есть РАФ, книги, группа. Это в конечном счете средство для постижения Творца. Или для своего исправления, неважно, как говорите. Это одно и то же. И есть распространение наше внутреннее, и есть внешнее распространение без упоминания Каббалы. И вопрос,
какое мое отношение?
Какое должно быть мое отношение к внешнему распространению?
И какова цель?
Нам необходимо понять, что программа — это привести все творения к единству с Творцом, к слиянию с Творцом. Поэтому есть часть, которая называется Израиль, которая служит этому. Как сказано, что это царство священников и святой народ, чудесный народ, особый и так далее. Потому что он исправляет себя, в состоянии исправить себя, в состоянии прийти к тому, что у него будет намерение ради отдачи, обязан сделать это перед всем миром. Поэтому есть возможность у этих людей быть в направлении к Творцу, есть возможность прийти к единению с Творцом, и тогда связать себя, повлиять так на всех, чтобы они связались с ними и стали единым целом, чтобы Израиль стал Гальгальта Вейнаем, а остальные Ахаб, и тогда прийти к реализации цели творения, замысла творения, где все будут представлять из себя Малхут Эйнсов, полные дети Цверот с намерением ради отдачи, как и свет, который их сотворил. Нам необходимо сделать это исправление на нас, а потом на всем мире. Мы продвигаемся к исправлению, поскольку в нас есть искра, точка в сердце, которая тянет нас. Где, несмотря на то, что пока все в порядке, мы чувствуем себя неудобно. Почему? Плохо мне. Не хватает мне чего-то. Чего тебе не хватает? Я сам не знаю, чего мне не хватает. Но в этом мире, в этой жизни у меня нет недостачи ни в чем, но мне необходимо знать, в чем смысл моей жизни. Такие люди называются Израиль. У них есть стремление, направленное на Творца. Им плохо, если они не познают Творца. Они находятся среди всех наций, стран. Есть несколько миллионов таких. Есть такие, которые относятся к Израилю, потому что когда-то у них была связь, и у них есть то самое решимо, но оно еще не пробудилось. Необходимо разбудить их. Это те самые евреи, более или менее, включая 10 колен, много таких, которые постепенно должны проснуться. Все зависит от нашего распространения. Есть такие, которые мы можем распространять науку Каббала, как науку Каббала. Есть такие, которые, несмотря на то, что они евреи, стоит подойти к ним в такой форме, чтобы это не выглядело как Каббала. У них есть такое различное, не очень хорошее отношение к этому. И есть народы мира, на которых мы тоже должны повлиять. В форме с Каббалой, без Каббалы, неважно. Но у всех этих, кроме тех, у которых есть стремление к Творцу, ко всем этим мы обращаемся. Мы обращаемся к ним не в той точке, в которой они стремятся к Творцу, к цели творения, к вопросу о смысле жизни. У них нет этого. Ко всем остальным мы обращаемся с вопросом, в чем смысл твоей жизни, из того, что есть экономический кризис, кризис воспитания детей, кризис в здоровье. Вообще, в общем настроении, что когда половина человечества находится в депрессии. Почему есть проблема с нефтью, с водой, с безопасностью, со всем? Мир находится в мультикризисе. Поэтому у нас есть причина обратиться. Не то, что мы стремимся там к Творцу, но здесь нам необходимо сделать что-то с нашей жизнью, потому что иначе неизвестно, что будет. И поэтому мы обращаемся к ним иным образом. Мы не рассказываем им о науке Каббала. А им она не нужна. Мы всегда обращаемся к желанию человека. Те, у которых есть желание осознать высшую силу, постичь смысл своей жизни, они раскрывают в своем желании. А те, у которых желание жить жизнью уверенной, безопасной и так далее, мы обращаемся к этому желанию. Поэтому ко всему человечеству, кроме точек сердца, необходимо обратиться, объясняя им, каким образом выйти из кризиса, из того болота, в которое мы все вошли и не знаем, как выйти, все человечество. Тут самая главная, козырная наша карта – это воспитание детей, потому что это касается всех, и мы можем показать тут, чего мы достигли. Кроме этого, вообще, мы находимся сейчас, у человечества сейчас проблема, каким образом перейти от общества потребления, где каждый, чем больше он потребляет, тем лучше, как в Америке во время кризиса раздавали каждому по $100, или там сколько-то там, для того, чтобы пробудить их к потреблению, не понимая, что этим как больного погружают очень глубже в болезнь. Но так это. Не понимают, что, как это происходит. Есть проблема у всего человечества, где мы из-за недостатка ресурсов, нефти, воды и так далее, нам необходимо, наоборот, уменьшить свое потребление. Мы не в состоянии, потому что наше эго все время растет, 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 чем больше и больше и больше. И если мы останавливаем производство, то мы все умираем с голода. И тут есть основа, сколько, на сколько процентов мы растем из года в год. Если я это не произвожу, я не могу, мне нечего есть, я не могу платить налоги, и тогда оно не существует, и я не покупаю там у кого-то какие-то, какое-то сырье и так далее. То есть мы здесь создали то, о чем написано: идите и заработайте друг на друге. Мы построили такое общество, которое не в состоянии быть обществом необходимого потребления. Все построено на том, что если это останавливается, оно умирает. И поэтому человечество сейчас находится... Это, собственно, проблема главная. Человек, разумеется, обычно он не понимает, что происходит. Но мы находимся в состоянии, когда мы обязаны остановить себя и уменьшить, опустить нашу жизнь на уровень, когда мы должны остановить миллиарды заводов и производств. И тогда что будет? Как мы будем существовать? Как мы передадим друг другу необходимые вещи? На основе какого расчета? Где эта система, которая будет нами руководить? Сегодня нами руководит эго. Говорит, вперед, вперед, вперед. Каждый бежит, чтобы заработать как можно больше. Но запрещено это делать. Иначе мы съедим сами себя. Скажем, нет больше источников ни нефти, ни воды. Что ты будешь делать? И мы действительно близки к этому. Получается, что человечество стоит перед кризисом, не просто там какой-то доллар упадет, и все будут в плохом настроении. И это действительно реальная проблема. И тут ни у кого нет решения. И здесь нам необходимо развить рациональный подход, мягкий, для того, чтобы объяснить состояние в его истинности. И есть тут очень много исследований, не наших. Но все приходят только к точке, к вопросительному знаку. А нам необходимо продолжить. Поэтому у нас есть кому обратиться и продвигать человечество к той самой форме, необходимого потребления. Где это, иными словами, существование Ахаб, который подключается к Гелгальтовой Найм. Мне еще не хватает слов это выразить, но вот это именно такова форма. И поэтому у нас сейчас есть возможность выйти, начать развивать, по крайней мере. Тут надо очень много поработать, чтобы объяснить это людям, особым, в первую очередь, которые в состоянии понять, не тем, которые ходят по улице. Это вообще не на их уровне видеть эту проблему. Это работа. Наша работа. Тут есть очень много вещей. Я не хочу сейчас входить в них. Это не наша тема. Вскоре мы будем развивать это.
Я понимаю обращение к желанию, к хисарону. Я не понимаю, что есть у нас в этой науке. Как вы можете дать воспитание этой науке?
Какой науке? Почему науке нет?
Науке Каббала. Что она более возвышенная. Наука жизни. Эгоизма. И не опускать на уровень потребительский.
Ты спрашиваешь так, если мы сейчас обращаемся ко всему человечеству, каждый, у которого есть излишек больше, чем необходимо, он обязан этот излишек стереть. И каждый должен сейчас получать столько, сколько ему необходимо для жизни. Прямо в рот. И так будут жить все. И тогда все будут жить. Если нет, то мы будем делать выводы очень тяжелым образом. Ты спрашиваешь так. Наше эго горит. Я хочу быть в соревновании с остальными. Я смотрю, есть ли больше или меньше у других. Успешен ли я или нет. Я не в состоянии без этого. Без этого я животное, но я уже не животное. Я уже развился. Я уже знаю, что я должен все время быть в успехе. Что мне делать? Здесь приходит наука Каббала и говорит, я восполню тебе эти вещи. Я добавлю тебе ту самую прибыль, которую ты хотел получить деньгами. Я добавлю тебе это деньгами покрытием, чтобы покрыть тебе это желание насладиться. Я заплачу тебе. Чем? Удовлетворением. Ведь что ты хочешь? Ты хочешь, у меня есть больше. У меня есть хорошая жизнь. Есть у меня будущий мир, у меня есть этот мир. Я тебе дам это. В науке Каббала нет проблемы. Получишь наполнение. И это действительно наполнение. Не просто так, что там целый день бегаешь, чтобы немножко успокоить себя, что ты не потерял ничего. Ты придешь к красивому восполнению. То самое эго. Нет проблемы. Я беру это на себя. Это, собственно, то, что говорит наука Каббала. Разумеется, В этом все дело, что у них нет решения. У людей, которые управляют этим миром, они видят, что необходимо опустить все потребление. И здесь проблема с воспитанием совсем. Весь мир должен просто заткнуть себя. Как это может быть? Только при условии, что у тебя есть система, которая говорит, что я восполню. Иначе идут прямо слепым образом к войне, к взаимному истреблению мировому. И все уже готовы к этому. Не видят иной возможности. Ну, делают расчеты, сколько тогда умрет людей, достаточно, недостаточно, чтобы потом использовать те ресурсы, которые останутся на Земле. Расчеты очень такие. Поэтому нам необходимо развивать методику и распространять ее.
Еще вопрос.
Еще что?
Из Иерусалима. Мы хотим узнать об альтернативе. Зеленой альтернативе.
Нет, нет.
Резервы, которые можно использовать.
Дорогой, нет. Все это неправильно. Все это неверно. Зеленая энергия будет тебе стоить намного больше, чем обычная энергия. Нет у тебя никакого источника энергии, который бы хоть как-то сравнился с нефтью. С нефтью... Без нефти ты... Дай мне... Принеси мне тонну бананов и попробуй с помощью этого сдвинуть машину. Посчитай, сколько тебе на это потребуется усилий, денег и так далее. И тогда ты увидишь, что это не называется зеленый. Ты на это потратишь намного больше и сожжешь намного больше для того, чтобы достичь той самой энергии. Очень много требуется для этого не зеленого, чтобы в конце концов получить что-то зеленое. Поэтому это просто ерунда. Закончили. У этого нет никакого эффекта. Ни солнце, ни атом, ничего. Нет сегодня ничего, что могло бы покрыть потребности в воде, в нефти. Нет. Мы заканчиваем все. Есть очень много исследований, действительно, истинных исследований. Мы здесь... Нет источников. Это проблема. Мы надеемся, что есть какая-то монополия, которая не дает развивать вещи. Нет. Мы просто ничего не можем сделать. Да.
Как может выразиться удовлетворение для человека, у которого нет точки в сердце? Человек без точки в сердце, в чем он это ощущает?
Бали Сулам пишет об этом в последнем поколении, но я сейчас не хочу входить в это. Он пишет. В той форме, в которой вы рассказывали, вы говорили, что это видят отдельные люди.
Кризис? Ты думаешь, для чего он приходит? Кризис существует. Он проходит по всем и будет ощутим абсолютно каждым, только лишь для того, чтобы каждый понял, что имеется кризис, имеется проблема, и тогда надо что-то в соответствии с этим делать. То, что, скажем, римский клуб это понял лет 50-70 назад, это действительно были люди, никто другой об этом еще не думал. Сегодня об этом думают гораздо больше людей. Произойдет развитие кризиса, поймут все больше и больше людей. В этом нужда в кризисе. Мы поймем, что должны понять, что все эти вещи могли бы не существовать. Они в таком виде существуют, потому что ты вот так можешь дать человеку хисарон, желание услышать, понять. Ты говоришь так, сегодня, если мы разовьем правильно, дадим им правильно методику исправления, они поймут, сколько пару тысяч человек в мире. Придет большая волна кризиса, поймет 2 миллиона. Придет еще большая волна кризиса, 2 миллиарда и так далее.
Приближаемся с двух сторон. С одной стороны, развивается кризис, с другой стороны, мы развиваем методику.
Да, конечно, без кабалы. Мы обращаемся к их обычному земному желанию.
Вопрос. Пока не с помощью кризисов приблизиться к пониманию того, что мы говорим. Что мы делаем пока?
Мы развиваем нашу систему. Нам больше нечего делать.
Не распространяем, а развиваем?
В той мере, в которой мы можем развить, мы распространяем.
Вопрос, что мы можем сейчас распространять, когда еще никто ничего не понимает?
Не так. Это неправильно. Неправильно. В соответствии с аналитикой имеется очень много людей в мире, которые понимают, что состояние просто угрожает существованию человечества, и нет никакого решения. И готовы потихоньку начать слышать. Что значит потихоньку? Маленькими порциями ты им можешь передать то, что надо перейти на существование жизненно необходимое. Это, в этом они уже уверены. Проблема, каким образом мы вообще можем просуществовать таким образом, и как можно перейти на такую форму существования. Вот это действительно, вот это фантастически, нереально. Да, это верно. Но это отдельно, а это отдельно. То есть проблема сейчас раскрылась как проблема. И сейчас обдумывают, что же все-таки делать. Ты понимаешь? Тут есть одно, есть другое. Были такие великие, как Леонардо да Винчи. Он хотел создать этот парашют еще тогда. И он рассчитывал и обдумывал, как это сделать. Через 200-300 лет все это уже делают. Подводная лодка, все это. Это фантастически кажется. Кто-то мечтал, что мы будем ходить по Луне. Есть вещи желаемые и достижимые, но если во мне имеется, в моей голове, в моем воображении, в самом разнузданном, имеется такая форма, она может существовать в реальности. Она может существовать в реальности. В жизненно необходимом это существовало еще в начале развития человечества. Это все существовало. Но тогда не было выбора, не было технологий, сил, знаний, средств. Сейчас мы должны со всеми нашими возможностями пожелать ограничить себя. Прежде всего, в силу необходимости, а потом в духовном смысле, что не нужно большего. Мы хотим совсем другого наполнения. Тело существует необходимым образом, как животное. Ему больше и не нужно ничего. А в оплату, в награду за это душа наполняется. Это кажется нереальным. Хорошо. Да.
У меня практический вопрос, связанный с распространением. На прошлой неделе у нас был вечер введения в науку Каббала. И мы так хотели, чтобы побольше людей записались на этот вечер, чтобы мы открыли еще одну группу. И потом мы стали слушать реакцию, что люди хотят сказать. И тогда нам стало ясно, что люди разделились, реакции их разделились на несколько видов. Часть почувствовала, что они не поняли, о чем материал, о чем говорил лектор. Часть искала ответы на более практические вопросы. В конце концов, мы сидели, обсуждали и пришли к выводу, что эти полтора часа, которые у нас есть, которые мы можем что-то объяснить этим людям, надо больше давать это в таком народном виде. Может быть, меньше рассказывать о каких-то святах и больше рассказывать о реальных проблемах. В моем ощущении приходило больше людей без точки в сердце, с материальными проблемами. Наверное, нужна, чтобы была какая-то сила, которая бы сделала этот вечер лекции о Каббале более эффективным.
То, что надо готовиться к представлению более простому, народному, и знать, чего хочет тот человек, который приходит к нам. Может быть, тут можно было еще что-то добавить. Иногда да, иногда нет. Я это вижу по себе. Но мы должны, конечно же, видеть в том человеке, который впервые приходит, человек, который пришел, он ищет психологическую поддержку. Он не знает, наука Каббала, не наука Каббала. Поэтому он не ищет также премудростей. Нету для этого места в мозгу, места в голове. Он ищет каких-то впечатлений, воодушевления какого-то, которое удовлетворит его, порадует его, даст ему уверенность. Какое-то хорошее ощущение, которое должно из этого получиться. И мой вопрос, что они должны услышать, увидеть, почувствовать, чтобы выйти с хорошим ощущением? Кроме ощущений у него не остается ничего. Он пока не может воспринять ничего, то, что услышал. Самый умный, который будет, неважно. Что нужно? Внутреннее развитие. Развитие с помощью света, с помощью внутренних усилий. Тут есть проблема. Только постепенно можно приблизиться вообще к состоянию, где мы находимся и о чем мы обсуждаем. Поэтому надо их приближать издалека. Я думаю, мы должны были, может быть, на первой лекции, может быть, больше акцент дать на то, насколько наука Каббала помогает человеку понять жизнь. Помогает в воспитании детей, помогает понять, каким образом понять лучше, что происходит в мире. С одной стороны. С другой стороны, может быть, что им любопытно узнать что-либо о душе. Это у каждого есть желание узнать об этом сказать несколько слов. Я не знаю точно, что именно сделали, но постараться выстроить вот таким образом знакомство первичное из крайностей, из вещей самых простых и самых интересующих, с одной стороны. С другой стороны, все-таки я не вижу в этом и ни в чем из того, что мы делаем, я не вижу неудачи. Мы действуем, стараемся, такие, какие мы есть. Как мы несовершенны, наше состояние несовершенно, и сделали, проделали действие. то, что пока еще народ не реагирует, и мы еще пока имеем недостатки, и они. Я не знаю, как это сказать. Я не нахожусь в кризисе, в отчаянии, ни после какого действия. А иногда можно было бы испытывать разочарование такое. Тут ничего не поделаешь, такова реальность. Как наш товарищ спросил, после действия должны сказать, нет никого, кроме него. Да?
Тоже по отношению к распространению. Есть люди, которые не находятся в мейнстрим, центральном, в области потребления. То, что мы называем гонки крыс. Они ищут простую жизнь. Есть всякие такие движения, там, которые устраивают фестивали, которые уже разочаровались во всем этом потреблении и ищут больше возможностей соединиться. Может быть, нам к ним легче обратиться?
Это проблема. С одной стороны, конечно, они ищут большую простоту, готовы удовлетвориться немногим. Но это не потому, что у них есть большой эгоизм, а потому, что эгоизм у них маленький. Им легче вот так действовать. Это как разного рода... Есть те, кто натуропаты. Наука Каббала, она в сущности предназначена для человека эгоистического, у которого большой эгоизм, человека грубого. Но надо пытаться. Я сейчас не очень готов. Надо в это углубиться. Если вы хотите поговорить об этом, мне не кажется, что мы сможем, у нас ни разу не получилось установить хорошую, надежную, близкую связь, продолжительную, со всякого рода этими натуропатами, New Age, разного рода духовными движениями. Как их там называют? Самого разного толка движения такие духовные. Они нас просто не понимают. Им достаточно находиться в некой своей нирване. У них есть какая-то мысль, и они ее думают. Находятся в ней, делают медитацию на какую-нибудь букву, еще чем-то в этом роде занимаются. У них вот это есть в голове. И я не понимаю, как человек может этим удовлетвориться, но они удовлетворяются. Поэтому мы различные. Мы говорим со стороны килим очень грубых желаний, очень эгоистических. А они говорят из очень чистеньких килим. Мы говорим, вместо всего мира я не нуждаюсь ни в чем. Мне нужно духовно. Они говорят, мне не нужен весь мир, мне достаточно листика салата в день. Подход абсолютно с двух противоположных направлений. Из кли легкого, чистого, тонкого, и из кли очень грубого, мощного. Разные системы. Мы говорим о методике нашего исправления с большим эгоизмом, который приходит к исправлению. А у них ничего не нужно. Сядь и думай. Производи какую-то простую работу, и все. Я помню, у меня был, не товарищ, а так, человек, с которым я был хорошо знаком, когда я пошел изучать науку Каббала, через некоторое время он говорит, зачем тебе это надо? Жизнь такая простая. Он пошел, нанял участок земли, арендовал, стал выращивать для себя несколько грядок. Я не знаю, может быть, он и до сегодня живет именно в такой форме. Ему всего этого достаточно. Если бы я пошел выращивать, я бы уже выращивал, ты знаешь. А ему нет. Вот этого мне достаточно. В этом разница. Поэтому со всеми этими натуропатами попробовали.
Мы говорим о том, что решение проблемы мира это чтобы объяснить что-то людям без точки сердца, это возможно только путем большего объединения между нами. Как мы можем прийти к этому, чтобы потянуть за собой мир?
Мы должны найти общую базу для всех. Они не продвинутся в их эгоизме к такому уровню, как мы. И большинство мира все-таки голем, истукан. У них нет таких устремлений. Большая часть удовлетворяются немногим в материальном и вообще без духовного в нашем понимании, без постижений. Но нет у них этого, что поделаешь, нет большого желания получать. Четвертой, скажем, стадии, еще в четвертой стадии там еще приходят к этой точке в сердце. Это уже результат развития, это не для всех. Строение — это корень, первая, вторая, третья, четвертая стадия. Не все в четвертой полной стадии находятся. Поэтому мы должны найти в любом случае подход на всех уровнях от малого до большого. Самый большой эгоизм — это близко к нам, и на нем легче говорить. Но эти не эгоисты, с ними проблемы. Дай животным пожить, выжить. И, то есть чуть больше, чуть меньше, с ним, с ними очень трудно установить контакт. Что ты ему дашь? Поэтому и пришел кризис, чтобы в чем-то ты мог с ним установить контакт. Мы говорим, воспитание — это действительно ключевая позиция, которая интересует каждого, воспитание детей. И вот такие вещи искать надо еще и еще. С другой стороны, кризис, который развивается, он все-таки касается всех, и все становятся гораздо чувствительнее к состоянию. Но мы должны видеть будущее общества, которое существует, содержит в себе все слои, со всеми желаниями, и все эти желания, каждое в том, что приводит себя к жизненно необходимому существованию на уровнях корень, первое, второе, третье, четвертое, это уровни желаний в человечестве. И каждый в своем необходимом существовании находит для себя наполнение. Почему он удовлетворяется необходимым? С помощью чего он восполняет свой эгоизм, как будто достиг один быть миллиардером, второй быть самым сильным, третий получить какую-то уверенность, надежность, удовлетворение тем или этим. Один хочет возвыситься над другим в том, что он великий музыкант, а этот великий писатель, а этот его лужайка зеленее и так далее, у каждого по-своему. В чем мы удовлетворим, дадим их эгоизму наполнение каждому без духовного, без Творца. В этом они не нуждаются. Мы готовы удовлетвориться во всем, дай мне только вот это. А все прочее ничего не стоит. Мне надо существовать, а все прочее только выше этой жизни. А что ты дашь им? В какой форме это к нему должно прийти? Чем ты убедишь его? Вот тут проблема. И нам надо тут выстроить мнение общества, И это должны действовать большие сети убеждения. Надо их выстроить. Эти сети должны убедить, что невозможно иначе. Тут есть очень много систем, которые нам надо подготовить. Человечеству придется все это выстроить. Не нам. А мы должны будем объяснить, что делать. Сами они не найдут этого решения. Это чудо, что они будут в этом стоять на пути, топтаться на месте, пока не погибнут. Решение может прийти только вот так. Решение экономическое можно выстроить экономическую систему, которая будет объяснять всем, каким образом человечество может выжить, просуществовать необходимым образом. Разного рода раздачи, распределения в воспитании, в культуре, в раздаче жизненно необходимого. Все это можно развить. Все это можно объяснить. Что это такое? Но здесь должна быть, кроме компонента экономического, компонент духовный должен быть. От чего человек наслаждается? Чем человек наслаждается? Сегодня он наслаждается в своем эгоизме, который растет, и он, человек, в надежде все время наполнить его. Этому эгоизму, если ты не даешь наполнения, которого он хочет, то ты ему должен дать наполнение иное, не материальное. А какое? Чтобы общество его так уважало, чтобы общество так почитало, говорило все время о том, насколько он велик, насколько он является особенным. Вот это пока мы еще должны прочувствовать, прежде всего на себе, сами. Что можно дать им? От чего они будут наслаждаться? За что они готовы продать себя, как сегодня продают себя только за... еще за несколько нулей на счете в банке? Это непросто. Конечно, есть тут о чем поговорить, есть что обсудить. Да?
Вопрос такой. Мы говорим всегда, что решение не то, что есть там, а то, насколько мы объединены между собой. Если мы глубже войдем в нашу работу. Поэтому я спрашиваю, какова наша следующая ступень, на которую мы должны подняться, чтобы мы нашли для них решение?
Мы должны понять, у нас нет личного продвижения, а только исправление мира. У нас нет цели, задачи, права существования, кроме как организовать это в мире. Гальтейнайм не существует для собственных нужд. И все. Так о чем ты спрашиваешь? Поэтому во всех тех вещах, которые мы делаем, мы должны включать с нами все проблемы. Это называется «не отдаляйся от общества». Мы должны прочувствовать все проблемы мира и видеть мир, находящимся перед нами. Это наша задача — позаботиться о них. Мир не сможет позаботиться о них. Они не могут сделать ничего. Они могут только жизненно необходимым образом, без всякого свободного выбора. Эгоизм подталкивает их просто к уничтожению. Очень просто. В конце концов, что с нами происходит в будущем? Вот сейчас мы стоим перед угрозой войн за нефть, воду и всех таких вещей. Не за власть, никому не нужна эта власть. Все открыто, почти нет границ. Делай, что пожелаешь. Ты хочешь открыть что-то в Америке? Иди открой. Хочешь проделать здесь? Иди делай. Почти что нет никаких проблем. Проблема в ресурсах. В ресурсах. Что с ними делать? В этом проблема. Поэтому войны будут за это. Да?
То, что тут Игаль пытался объяснить, это чувствуют очень многие лекторы, которые дают вводные лекции. Потом они проводят беседу и видят, что приходит новый вид людей. Может быть, он сделал очень быстрый вывод, но практически нет, приходят люди с горящей точкой в сердце, практически нет вопросов о религии. Приходят просто так, говорят, что ты можешь рассказать мне?
Что ты можешь добавить к моей жизни?
Я слышал разные лекции, я пришел послушать еще и Каббалу. Не то, что там он искал какую-то методику всей своей жизни, и болело ему, и он наконец-то что-то нашел. И действительно, ощущение, что если мы в нашем мировом клине найдем новый путь к объединению, мы не сможем обратиться к ним. Это как бы два полюса. Об этом вопрос. Это придет не через психологическое какое-то решение, тут должно быть что-то другое.
Поэтому я сказал так. Верным. На сегодня у нас есть только одна козырная карта, с которой мы к ним можем прийти, воспитание детей. Кроме этого, почти ничего нет. Что ты им дашь? Чего им не достает такого, что ты можешь сказать, а у меня это есть? Ну что? Ну скажи мне. Чем ты еще можешь наполнить им то, чего ему не достает? Вот этого точно не достает. Вот в этом наверняка кризис. Вот в этом наверняка нет никаких других решений ни сегодня, ни в будущем. Этим ты пробуждаешь сердце буквально каждого. С этим ты можешь прийти к ним. Сказать, мир интегральный, ему нужно воспитание интегральное для всех, объединиться вместе. Все это такая вещь, которую никто не знает, не понимает. Да и те, кто понимает, что это именно так, они не знают, как это все реализовать. Все это весьма далеко. Поэтому если мы говорим о подходе к таким людям, только через эту очень болезненную проблему воспитания детей. Я не вижу ничего более быстрого, что можно было бы приготовить и подать им. Что это значит «быстро»? Ну, скажем, за год. От полугода до года уже начать практически дать им новую методику воспитания. Через самые разные учебные классы, мероприятия, показать примеры и так далее. И все это проделать образом очень-очень четким. Вот здесь центр обучения детей. Хотите, пожалуйста? Нет, не нужно. И поэтому выйти с этим широким образом, в рекламу. Я не знаю, чем еще можно было бы заинтересовать простого рядового гражданина. Не знаю. Надо подумать. Очень-очень тяжело. Тебе надо обратиться к человеку, его проблеме. Если у него нет проблемы, если он к тебе приходит из любопытства, ну, а что у тебя еще может быть есть? Тебе надо уколоть его в чем-то, пробудить в нем действительно боль, которая скрыта, может быть, от него, и, соответственно, этому работать. А иначе что? New Age, контактеры все эти, чего не достает. Были разные подходы. Может быть, ребята еще расскажут. Это как процесс продажи чего-то. Сначала пробудить потребность, сказать, показать, чего ему не достает, потом сказать, у нас есть наполнение. Другие говорят, это дает тебе уверенность. Наука Каббала дает надежность, дает понимание реальности, дает то, чего не достает всем. Были самые разные подходы. Нет единого подхода в этом плане.
Если у человека нет желания, ты ничего не можешь делать. Короче говоря, это кот, который сидит рядом с тобой и смотрит на тебя. Это то, что я видел на Манхэттене, на лекции. Это настолько ярко было выражено. Я, что бы я ни говорил, они так смотрят на меня. Может быть, они ждут, что я что-нибудь потом раздам им в конце. Может быть. Так смотрели. Я тогда начал говорить более остро. А, начали выходить. Ну ладно, что можно сделать? Что значит остро? Я сказал, что духовное продвижение не зависит от материальных действий. Такие простые вещи. Что заповеди это исправление желаний человека, что мы из Вавилона. Что Авраам Авину, они не знают эти элементарные вещи, которые написаны в наших источниках, что написано, что Авраам был... Это ведь в Торе написано, что он был идолопоклонником. В Пасхальной Агаде, что мы не говорим, что наши праотцы были идолопоклонниками. Вначале праотцы наши были идолопоклонниками. Но они не слышат эти вещи. Не произносят из года в год, изо дня в день. Но не воспринимают эти вещи. Что же можно сделать? Нечего делать с такими людьми. Это еще не люди, это пока что коты. Я сожалею, но... У меня было даже не разочарование, а такой удар. Там было 300-400 человек, я не знаю, сколько человек сидело там. И просто вот так вот... Ну, Манхэттен, что ты хочешь? Где... Да.
Яков из Бершевы. Мы ищем решение для развития и продвижения. Как бы это сказать? Как говорится, открой мне вход, как игольное ушко, а я веду туда вагоны целые. Что нас может продвинуть к этому? Мой вопрос. Если бы мы назначали четкие сроки чтения, точный зор, постоянное время каждый день, четкое время, по всему мировому кли. Мужчины и женщины. Может быть, с помощью этого действия мы бы смогли продвинуть эту тему развития в нашем желании достичь ускорения гладкого и быстрого.
Вопрос такой. Зоар — это источник всей духовной силы. Если мы бы определили время для всего мирового кли, чтобы мы все вместе читали Зоар постоянным образом, может быть, мы бы смогли достичь наше развитие более быстрым образом, чем то, как мы сейчас продвигаемся. Но мы так делаем. У Рабаша чтение Зоара было полчаса в день. Я уже не помню. С 8 до 8.30. В 8.30 мы заканчивали все. Я думаю, что это было... Я не помню. Вечерняя молитва была потом. Но сколько она там занимала? По четверть часа. Я не помню. Короче говоря, полчаса, около 8 часов вечера, мы читали Зор только. Мы читаем 3/4 часа. Читаем утром, ежедневно.
Я говорю не об этом.
Не, это не важно. Женщины освобождены от заповедей, связанных с временем. Они могут это слушать потом, когда хотят. Женщина и Зор — это... Кто хочет, да, кто хочет, нет. Это не обязательно. В конечном счете мы делаем это и интенсивным образом, ежедневно. Я не вижу никакой возможности. То, что ты говоришь, это правильно. И ответ — мы это делаем. Делать еще больше невозможно. Нет возможности. И в соответствии с тем, что делал Рабаш, я не вижу основы что-то менять. Там это было полчаса ежедневно. И не особые отрывки. Мы брали ту самую недельную главу Торы и изучали. Мы не успевали прочитать всю главу. Чуть-чуть оттуда, чуть-чуть отсюда. Так это было. Но, может быть, мы перейдем к чему-то.
Продолжение темы о водных лекциях. Мое впечатление совпадает с впечатлением товарищей из Хадеры. Люди, которых мы встретили, мы таких мы не встречали раньше. На водных курсах мы говорим о строении миров, о чистой каббале. Сейчас нужно говорить о воспитании со стороны каббалы.
Это то, что я сказал, что центры каббалы должны стать народными центрами, что необходимо давать что-то, в чем нуждается обычный гражданин, чтобы он видел, что это то, чего ему не хватает в жизни. Насколько мы в состоянии? Это проблема. Это все-таки проблема. Люди, это не сериалы, не лежать дома с какой-то газетой и там смотреть телевизор на диване. У человека нет времени, пока он... Если нет настоящего желания, что ты можешь сделать? Я не вижу. Я не вижу. Может быть, мы закончили со всеми этими людьми, и, может быть, нам необходимо подумать о нашем телевидении. Стоит ли нам продолжать это? Или мы переведем все это в каналы на интернете и будем развивать что-то новое, иное?
Именно телевидение, оно как раз более удачно. Там сидят и учатся, буквально каждый день. Сидят и учатся, и очень дидактически точно все сделано.
Я понимаю, но наше телевидение, которое мы делаем, это для тех самых нескольких людей, которые находятся в нашем кругу. А остальные люди, которые вне нашего круга, они смотрят телевизор, но что они там увидят? Нам необходимо как можно быстрее наполнить телевидение программами, которые более народные, которые рассказывают, которые вокруг каббалы, которые рассказывают о вещах, интересующих общество. И делать программы воспитательные, о воспитании детей, которые тоже будут интересны всем. Без этого жаль нам вкладывать деньги в телевидение. Это нас продвигает. Продвигает построение материала для распространения. Тут нет способа, нет спора. Это организует нас, дает многие вещи. Но, может быть, мы найдем какой-то другой прорыв с помощью